Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В студии «Говорит Москва» Сергей Рыбко. Я продолжаю разговор с Максимом Шевченко. Мы только что с коллегами там в ньюсруме смотрели
фрагмент. Перши на Дия Савченко первые слова. Повернение,
да. Вот мы сейчас с вами смотрим, она уже как-то поутихла. А когда мы там смотрели, ну, публика вот ликовала. Будь там стадион, будь там Уэмбли, ликовал бы Уэмбли. Вы чуть раньше сказали, что политического будущего у нее нет, потому что она вот этого не умеет.
Ну, а что тут? Это что, она, что ли, делает? Это же ей организовали спектакль. И вот 112-й передает, я вижу, тут в интернете транслируется у вас. Потом это сейчас, это момент. Политическое будущее, ну какое политическое? Ну давайте, смотрите, вас, кстати, несмотря на сухую голодовку, без которой нам,
она сообщили,
она бодрая и очень плотненько так выглядит. Я не сказал, что она исхудавшая прям какая-то.
Да, это обращает внимание на себя. Слушайте, а давайте голосование слушателям предложим. Не думал, что вот в этом направлении мы разговор затеем, но все-таки...
Я про эту нацистку совсем неинтересно говорить. Еще раз говорю, мне жаль только, что она, говорится, просидела в тюрьме, а не... была обменена сразу на тех хлопцев из Луганска, которых пытали и мучили в бандеровских застенках.
Через мгновение к хлопцам мы вернемся. Голосование 134-21-35. Вы считаете, что у Савченко есть политическое будущее в украинском масштабе или даже, черт его знает, в планетарном? Есть у него политическое будущее. 134-21-35. Вы не соглашаетесь с Максимом Шевченко. 134-21-36. Вы с Максимом Шевченко согласны? Действительно, сейчас пошумят, походят парадами, демонстрациями. Она пошумит в радио, в Европарламенте. Ну и на этом все. Все мы про Надежду Савченко забудем. 134-21-36. Вы с Максимом Шевченко соглашаетесь. Пока люди голосуют, давайте действительно тогда к хлопцам. Но вы, когда про хлопцев говорили...
Но я не их имел в виду.
Не Ерофеева Александра.
Нет. Я имел в виду тех, я там присутствовал при обменах пленных, и я видел, как с той скипской стороны возвращались пленные наши ребята... Местные, донецкие, луганские, избитые, с перебитыми, переломанными пальцами, понимаете, с ранами не залеченными и не перевязанными.
А украинцев зачастую. Пленных в каком состоянии?
Очень вежливо, очень их корректно и вежливо возвращали. Конечно, я не могу поддержать те кадры, которые тогда Гиви там срывает погоны, заставляет есть. Это издевательство над пленными, оно чудовищное. Или то, что нам сообщили там в фильме про аэропорт, что там Моторола застрелил каких-то пленных. Но в целом я видел, как украинских пленных, по крайней мере, вот Восток, то, что я присутствовал, а очень аккуратно грузили всех в автобус, очень аккуратно везли, накормили. Ну, не веселые, конечно, ребята, что там пережить Иловайск, это что, весело, что ли, было? Понимаете, там. Но в целом с той стороны шли ребята после пыток и искалеченные. И забыть мы это не можем. А Савченко тут, понимаете, у нас ведь как располнело в ходе голодовки. Ничего, так нормально.
Раз уж мы так через запятую вспоминаем персонажей вот этой драматической донбасской истории, а что известно о том же Мотороле, о Гиви? Вот вы, судя по всему, очень внимательно присматриваете.
Сейчас Гиви там что-то, Гиви там что-то выступил против Ходаковского, я так видел, и как-то публично. Там какие-то идут такие внутренние
против
разборки.
Ходаковского.
Александр Ходаковский, глава Совета Безопасности, командир, глава группы «Восток», бывший руководитель спецназа «Альфа», антитеррор по Донецкой области до революции и до войны. Там идут такие очень плохие процессы консервации и фактически приуготовления передачи этих особых районов под власть украинской олигархии. А я думаю, что, наверное, будет такое некое согласованное владение украинско-московское. Что-то поделено будет, что-то отнято у кого-то. Но в целом никакого народовластия там не будет. Все идеалы Народного Совета и Народной Революции, как-то такой свой Донецкий Майдан, он задавлен. Его лидеры убиты. Павел Дремов, Мозговой, Бэтмен, там, не знаю, другие выкинуты оттуда. Третьи запуганы. И, типа Андрея Пургина. Ну, все такая криминально-фашистская диктатура будет.
Итог голосования по Савченко давайте подведем. 33% слушателей считают, что у Савченко есть политическое будущее большое, либо в масштабах Украины, либо еще шире. 33%. 67% согласны с Максимом Шевченко, считают, что в самое ближайшее время мы уже про Савченко
начнем. Ну, я не сказал в самое ближайшее. Я считаю, забывать. Что я где-то полгода ей даю.
Полгода.
Вы сейчас опуссирает, кто говорит? где Надя Толоконникова, она на голову умнее, понимаете, она на голову умнее этой Савченко. И порядочнее, на мой взгляд. Где они сейчас? Их нету. Только вот клипы мы видим там про «Чайку».
Это вот для тех, кому, это для тех, кому интереснее поумнее. А если кому интересно, вот как Савченко, она сейчас в аэропорту.
Ну, она рокотала. Тут она тема кончится. Смотрите, за нашими либеральными СМИ. Сейчас ее отпустили, все, она исчезнет из местной повестки. Нету ничего. То ее тут держали как символ, как преступления власти, а вот теперь им о чем говорить?
Вы, кстати, много знаете по эту сторону симпатизантов Савченко? Вот
да, тут, очень бы, много.
Это конечно. Граждане Российской Федерации?
Конечно, да. Она была таким символом как бы такого антипутинского сопротивления, как они называют. Ну, от Навального и Немцова покойного, понимаете, до них, до всех. Вот это вся
они
вот...
высказывали какие-то...
Конечно, все за Савченко были, естественно. Против войны за Савченко. Савченко была... Почему-то Савченко, каратель и нацистка, корректировка минометного огня, корректировщица минометного огня была символом антивоенного некого сопротивления.
После того, что вы в течение получаса здесь говорили о том, что это, в общем, такая техническая операция для того, чтобы позволить Порошенко удержаться.
Да. И еще там есть момент, еще там есть Юлия Владимировна Тимошенко, поскольку я считаю, что Порошенко все равно обречен. Он крайне непопулярный человек, мало того, что...
Почему же тогда Москва на него ставит, как вы сказали?
Я думаю, что, ну, во-первых, сейчас, чтобы не допустить сейчас резкой смены власти, импичмента и так далее. А потом, в целом, конечно, Савченко это как бы... будет ресурс Юлии Тимошенко для того, чтобы ее вернуть к власти. Главный партнер Москвы всегда был Тимошенко. Она была просто партнером «Газпрома», Тимошенко. Партнером Рема Ивановича Вяхерева, Виктора Степановича Черномырдина. Многие годы надежный и долгосрочный политический партнер. Это публичная болтовня по телевизору, там, атомной бомбой ударю по Востоку. Это все чушь собачья. Это, конечно, можно все не обращать на это внимания. А Порошенко, за ним стоят другие просто элиты. Он же не «Газпромовский» ставленник. Он ставленник холдингов, которые мы, условно говоря, назовем «Солнцевская финансо-промышленная группа». Он с ними всегда был связан, и его заводы находятся на территории Липецкой и Белгородской области, которые тоже связаны с мощным, современным, высокотехнологичным агропромом, за которым стоят «Солнцевская финансо-промышленная группа». Так условно назовем этот консорциум.
Если коротко, у Порошенко шансов удержаться нет. Даже при вот этой нашей поддержке.
Очень тяжело. Это будет временное облегчение.
То есть мы сейчас поступили наивно и неправильно?
Нет, мы поступили правильно, потому что лучше человека держать на свободе, чем в тюрьме. Лучше обменять людей, чем не обменивать. Лучше
мы говорим
помочь людям, чем не помогать.
Про политтехнологии в таком, в наичистейшем виде.
Мы сейчас,
могли передать
сейчас надо...
персонально Тимошенко, разве нет?
Это никто не позволил бы сделать. Ну, как вы полагаете, в обход президента Украины, это что, Россия поспособствовала бы, это уничтожило бы Тимошенко, это создало бы против нее мощный блок, в который вошел бы Петро Порошенко, безусловно. Сейчас как бы Москва показала, Порошенко, вот тебе, вот и Юля появилась, я смотрю, о... Ну вот и
да,
все,
есть
видите, вот как бы королева-мать Гертруда выходит к Офелии. Вот она дает интервью
у главной смотрите.
Ну, вот,
а
вот она, вот она главный герой все равно на 112-м, вот она стоит со своим новым имиджем в очках, такая вся европейская, Юля с белыми розами. Где же ты, Надия? Где
хорошо, вот они там сейчас промеж собой завозятся совсем основательно, будут рубиться.
Вот
для нас это очень хорошо.
Да нам
Для Донбасса отдельно.
Ну, слушайте, Донбасс уже сдали. Донбасс передали им. Донбасс, как говорится, ну, не до конца это будет сделано, естественно. Донбасс будет все равно особой территорией. Это формат договоренности уже не с киевскими этими бандитами, а с Европейским Союзом, который будет гарантировать, согласно Минским соглашениям, этот особый статус этих территорий, вот этих районов. Но в целом все, ради чего там было там не ради там, того, чтобы вот так вот отделиться. А люди умирали, шли в бой, ложились под танки реально, ради того, чтобы там была народная власть, чтобы народ стал руководить этими республиками.
Ничего этого
там
ждать не приходится.
В итоге антинародные республики под контролем олигархии сделаны, московско-киевской.
А наблюдатели внешние, те же участники вот этой нормандской четверки, они возликуют по поводу происходящего? Не номинально. Понятно, что все одобрят, все скажут, что это справедливо, это вот ровно то, чего мы все ждали. Но для работы вот этого формата это имеет какое-то значение? Или все, мы ситуацию воспринимаем вот только как
Минский
вот
формат?
Политтехнологическую операцию Москвы в поддержку
Порошенко? Нет, ну почему? Это все политика. Политтехнология — это просто один из способов поддержания политики и достижения политических целей.
Да, но европейские задач. Ребята как-то, может, потеплеют от этого. Не знаю.
Ну, конечно, потеплеют. Это дает им прецедент.
До какого градуса?
Ну, до градуса того, что будут частично сняты санкции в отношении России, смягчены санкции. Конечно, безусловно, потеплеют.
Передача Савченко может прямым образом повлиять на
вопрос
санкций.
Безусловно, европейцы ждали прецедента, никто из них не хочет конфронтации с Россией. Они бы и по Крыму согласились сразу же, если бы не началась эта донецкая авантюра, понимаете? А они бы по Крыму, если бы вот Крым вот закончил все на Крыме, то европейцы приняли бы Крым. Как то, что, ну, референдум, да, неправильный, мы не поддерживаем, но вместе с тем нельзя не принять к сведению, ну и так далее. Весь этот бред, который политики часто говорят, для того, чтобы прикрыть реальный сговор. Понятно, что Крым был передан России, потому что Украина сама не могла это держать под собой, а китайский проект «Шелкового пути», который должен был в Крыму закончиться, в Балаклавской бухте, который при Януковиче 200 миллиардов долларов, цена его вопроса была для Украины, между прочим. И этот китайский проект транзитный был один из мотивов для создания Майдана, помимо коррупции, произвола и всего остального, что там было, сорвать его. Но части европейцам-то он был выгоден, вот этот шелковый путь, заканчивавшийся в Крыму. Просто он должен был закончить...
И это бы их подкупило он до той степени, чтобы они признали...
Не подкупило, а это огромный товарооборот. Это огромные рынки новые, это освоение новых рынок. И, ну, просто он должен был закончиться в украинском Крыму, потому что договоренность-то была с Януковичем, когда Крым был украинским. Но а с этими, значит, с Яценюком, там, с
Турчиновым... Ну, то есть европейцам, Турчиновым, по большому счету, все равно было,
абсолютно
все
равно. Им важно, чтобы и, главное, китайцам все равно. Китайцам эти все, знаете, игры северно-далеких северных варваров вообще неинтересны. Им важно, чтобы их инвестиции были защищены. А кто их защитит? Путин, Меркель, Янукович? Им без разницы. Им ясно было, что с этой киевской майданной шпаной дело иметь нельзя.
Укатились мы совсем далеко, аж
это
до, Китая,
недалеко.
До Китая, до самого.
Это все имеет отношение к тому, что происходило в Украине.
Александр Ерофееву давайте вернемся. Давайте. Про Савченко много сказано. Эти два бывших военнослужащих, верно я понимаю?
Да.
Их судьба здесь какова?
Ну, я надеюсь, что им окажут медицинскую помощь, что им они очень достойно себя вели, они ничего не признали, не подписали, хотя подвергались, я думаю, избиениям, пыткам и допросам всяким. Ну и, наверное, продолжат свою службу.
Какая судьба? Продолжит службу, ну, не знаю, в герои. Хотя бы даже
а
не...
А за что герои? Знаете, героями должны быть...
Не на государственном уровне.
Героями должны быть те, кто под Новогеоргиевкой порядка 30 танков украинских сжег. Я это видел, вот это сгоревшее поле танков. Это герои. А
я
за
говорю,
то, что человек в плен попал, в чем его героизм?
Про медийный героизм. То есть они пойдут вот по нашим студиям, по всем с... хухором, дуэтом будут давать
уверен,
интервью.
Я уверен, они никуда не пойдут и никакого интервью давать не будут.
Не пойдут или их не пустят никуда?
Ну, что ж не пустят? Если они военнослужащие, то они что, сами будут решать такие вопросы, что ли? И им как скажет, их начальник там скажет, равняйся мирно, кругом там, шагом марш, для прохождения воинской службы согласно контракту.
Так нет, они же уже не военнослужащие к моменту задержания, то есть им придется
вернуться.
Ну, а
теперь опять военнослужащие, наверное, с момента освобождения. Мы же не знаем, как оно там устроено, все. В этой системе главное разведуправление. Вот у вас тут рядом на Полежаевской, пойдите спросите.
При случае. Максим Шевченко у нас в гостях. 7373948. Это телефон для звонков в прямой эфир. Можете присоединяться к этому разговору. Код 495. СМС читаем на портале +7 925 48 94 8. С сайта говоритмосква.ру тоже можете писать. Если пропустили, у нас там весь день идет онлайн вот всей этой большой истории с обменом. Если хотите во всех подробностях вникнуть, туда же на сайт вступайте, читайте. 7373948, звонки в прямой эфир, вы с нами. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вопрос гостю. А вот он сказал в начале передачи, что это для повышения рейтинга Порошенко.
Да, спасение было... Порошенко, я считаю, просто.
Да, и они сейчас возьмут и попросят впустите Джемилева, Чубарова назад в Крым, тоже повысить рейтинг Порошенко.
Нет.
Путин согласится,
нет. Никогда не согласится на это.
Почему?
Ну, потому что, во-первых, это не Путин, а Аксенов был инициатором запрета Чубарову, Джемилеву и так далее, въезда в Крым и разгрома Меджлиса. На мой взгляд, очень вредной вообще операции, которая привела к тому, что по ту сторону Перекопа Россия получила целую армию враждебно настроенных крымских татар, вместо того, чтобы получить здесь, внутри России, целую собрание дружественно настроенных крымских
татар. А в Киеве внимательно
татар.
За этой татарской историей
следят? Я думаю, что нет. Я думаю, что это они передали это туркам, и как бы в некий турецкий такой формат, И я думаю, что по мере вообще выполнения Минских соглашений, в которые Крым не попадает, вся эта крымско-татарская тема, к сожалению, будет уходить в такой песок времени. Но я уверен, что никаких требований относительно Джемилева и Чубарова не будет предъявляться, и, по крайней мере, Москва их не будет ни рассматривать, ни обсуждать.
7373948, слушаем вас. Добрый день.
Алло, алло, приветствую, Константин, 192-й.
Да.
У меня два вопроса к уважаемому гостю. Значит, первый. А вот почему, как вы считаете, Украина не воспользовалась тем моментом, что можно было шантажировать Россию Савченко, который бы сидел у нас, а они бы постоянно везде заявляли бы, что вот опять очередной узник кровавого режима, и на этом бы срубали дивидендов. Понятно. Потому что там она, это первый вопрос,
да.
Соответственно. И, соответственно, второй вопрос тоже на эту тему. Вот насчет крымских татар. Вроде, насколько я знаю, Кадыров приезжал к старейшинам, решил вопрос, и большинство... Ну, и сказали, ребят, это вас не касается, а ваши все заработки, ваши все вкусные куски мы вам оставим. Так что большинство крымских татар вроде на нашей стороне, насколько я знаю.
Ну, это спасибо. Вас неправильно информируют. Начнем с первого вопроса про Савченко все-таки.
Да, про то, не выгодно ли было Киеву.
Никакой Украины, во-первых, не существует. Есть разные олигархические группировки в Украине, которые между собой борются и друга ненавидят. Вот Коломойский с Порошенко друг друга просто ненавидят смертельно, понимаете? Достаточно посмотреть 95-й квартал, юмористическую украинскую передачу, которая финансируется Коломойским, которая так жестоко высмеивает Порошенко и Яценюка высмеивала, что просто диву даешься. Конечно, такая свобода слова нам, у нас даже в 90-х не было, как там. И война эта очень жестокая за украинский контроль. Сейчас Коломойский забрал себе значительную долю нафтогаза, что существенно, как говорится, причем забрал за гроши государственного украинского предприятия, которое занимается, собственно, транзитом нефти и газа в Европу. На этом фоне у Порошенко дела не очень хороши, и поэтому, конечно, я уверен, что никакой Украины единой нету, поэтому они поторопились и попросили, чтобы им вернули Савченко, им ее и вернули, пожалуйста.
Поторопились.
Так, сделали одолжение.
Хорошо, тут срочное сообщение на лентах информагентств. Савченко уже приглашают в ПАСЕ. Вероятно, она выступит в июне на сессии ассамблеи ПАСЕ.
Ну, правда, все упали, понимаете. И, как говорится, так как нас в ПАСЕ не пускают, то нам, как говорится, эти их свистопляска там в ПАСЕ, жовто-блакитная, мне кажется, совершенно неинтересно. И пусть она там хоть разделится
вот догола. Смотрите, какая странная
это
штука.
Это тоже будет неинтересно,
поверьте. Вы только что во всех подробностях, ну, не во всех возможных, но подробно описали ситуацию олигархического противостояния на Украине.
Да.
И говорите, нам это неинтересно. Но вот вы же осведомлены и интересуетесь.
Секундочку. Я этим интересуюсь, потому что моих товарищей убивали. Я на Украине был с первого дня восстания на Донбассе, еще на Майдане, понимаете, и до дебальцевских событий такими наездами. Поэтому я это все видел своими глазами. А между Киевом и Донецком, пытаясь организовать какой-то переговорный процесс, я летал до июня 2014 года, пока не началось масштабное военное вторжение
на
Донбасс.
То есть для вас это персональное дело, а для Российской Федерации это...
Я не знаю, я за других не отвечаю. Каждый отвечает за свою душу и за свою совесть. Вот я вам рассказываю про то, как я это вижу. А политически я вам описал ситуацию. Политически Украина находится на грани нового конфликта внутреннего, олигархического. Но Москва, конечно, не хочет, чтобы те люди, которые показали себя партнерами, это не важно, что они говорят по телевизору. Это вообще не имеет значения. Имеет значение то, как они говорят, что они говорят и делают за кулисами. Что вот есть Медведчук, понимаете, который родственник Путина и который ключевой консультант по Украине. Медведчук. Бывший глава администрации Кучмы, как вы понимаете. Он с Порошенко давно и хорошо знаком. Он со всеми знаком. Он вот один из конструкторов всей этой ситуации. Он, спасибо ему большое, я уверен и знаю, что это очень разумный человек. Он же подсказал, видно, вот родные погибших журналистов просили Путина помиловать Савченко после встречи с Медведчуком.
Ну, да. Медведчука видим, многие, да? Описывают как человека, который кулуарно способен проворачивать, ну, просто сверхъестественные
не схемы. А понятно, очевидно, что он главный консультант нашего президента по украинским событиям. И понятно, что украинские события нельзя решать в лоб, это приведет к большой крови. Москва пошла по пути понимания того, что украинская элита — это все равно люди, которые ориентированы на то, чтобы хапнуть. Их политический девиз, чтобы у меня все было, и мне зато ничего не было. Понимаете, вот вся украинская элита живет по этому принципу. И они знают, что рано или поздно они все равно разрушат Украину, они не способны ее держать. У них нет политического навыка.
От олигархов на мгновение отвлечемся снова к Савченко.
Там про татар, да? я на вопрос не ответил, а то послушать зритель подумает.
Срочная история про Савченко, она заявила, что готова вернуться на поле боя.
Ну, естественно, это убежденная нацистка, как я и сказал, и жаль, что ее тогда там снайпер не достал в Луганской области летом 2014 года. Мне не жалко ни секунды эту суку, честно скажу. Я видел, что они там творили, понимаете, в Донецке, в Луганске, когда они обстреливали.
Напоминаю, что про татар на вопрос вы не ответили, что Рамзан Кадыров заезжал и
Я не знаю, куда там заезжал Рамзан Кадыров, я думаю, это все сказки. В своем президент поручил заниматься крымским татаром президенту Миниханову. И сначала президент Татарстана Миниханов достаточно успешно это делал, но потом крымские элиты, прежде всего Сергей Аксенов, и испугались этого, испугались того, что крымские татары становятся неким независимым фактором с опором на Казань. Во-первых, пересекли, просто обрубили все контакты Казани с крымскими татарами, подчинили их себе, а потом перешли к разгрому крымско-татарских организованных общественных организаций. В итоге бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов находится в Украине по ту сторону, хозяин АТР и бизнесмен крупный. Многие находятся там, журналисты, Айдер Муджабаев, бывший журналист «Московского комсомольца». И, в общем, там усилиями крымских властей сформирована по ту сторону перекопа устойчивая, ненавидящая Российскую Федерацию группа крымских татарских политиков и бизнесменов, которые являются влиятельными и серьезными, поверьте. После запрета Меджлиса и после того, как многие люди из Меджлиса, которые хотели бы интегрироваться в российскую политическую систему, быть там мэрами, заместителями мэров, чиновниками, двигаться по линии Единой России, им это не позволили. И крымские власти, я считаю, своей антитатарской политикой сделали заложниками этой истории всю Российскую Федерацию. Рано или поздно все они уйдут. И Поклонская. А эта тема, проблема останется. Краткое решение, отменить решение о запрете Меджлиса и сделать Меджлис частью российского политического общественного поля. Прекратить, как говорится, прикрывать свои коррумпированные дела созданием политических разных репрессий. Потому что сейчас они что, когда им говорят, вы украли все деньги, которые были выделены на восстановление прав крымских татар, они говорят, это турецкая пропаганда, это Меджлис.
В общем, вот этого решения мы не ждем от ныне существующих
крымских
властей.
Нет, мы не ждем от них никаких таких решений.
Максим Шевченко, журналист, был у нас в программе «Пиджаки». Я благодарю вас. Далее информационные выпуски.